Глава 17. Битва в пещере лунных мясников. Не помню уже, сколько времени мы карабкались вверх, прежде чем достигли решетки. Может быть, мы поднялись всего на несколько сотен футов, но тогда мне казалось, что мы ползли, протискивались, скакали и карабкались по меньшей мере целую милю по отвесному склону. Когда я вспоминаю об этом, то в моих ушах вновь раздается позвякивание золотых цепей, сопровождавшее каждое наше движение. Я содрал кожу на суставах пальцев и на коленях и оцарапал щеку. После первого стремительного броска мы стали двигаться более медленно и осторожно. Преследовавших нас селенитов больше не было слышно. Вероятно, они не полезли по нашим следам в расщелину, хотя и заметили сорванные грибы. Местами щель так суживалась, что мы с трудом протискивались вверх. Иногда она, напротив, расширялась, образуя широкие пустоты, утыканные колючими кристаллами и обросшие светящимися грибовидными бородавками. Проход то извивался, то спускался вниз почти горизонтально. Часто журчала и капала вода. Раз или два что-то шмыгнуло от нас в сторону, но мы так и не разобрали, что это было. Возможно, ядовитые и пресмыкающиеся. Но они не причинили нам вреда, а мы так торопились, что нам было не до них. Наконец, далеко вверху забрезжил знакомый нам синеватый свет, и мы увидели, что он просачивается сквозь решетку, которая преграждала нам путь. Пошептавшись, мы с удвоенной осторожностью полезли вверх. Когда мы добрались до решетки, я прижался лицом к ее прутьям и стал разглядывать пещеру. Она была обширна и освещалась, без сомнения, ручейком того же синего света, который струился от виденной нами машины. Где-то совсем рядом с моим лицом, между прутьями решетки, капала вода. Я хотел было разглядеть дно пещеры, но решетка находилась в углублении, края которого мешали мне видеть. Затем мы обратили внимание на доносившиеся из пещеры звуки, и я заметил неясные тени, скользившие высоко вверху по тускло освещенному своду. Несомненно, в пещере находились селениты. Может быть, их даже было много. Мы слышали голоса и какие-то шорохи. Теперь я знал, что это их шаги. Кроме того, до нас доносились тупые мерные удары, словно били ножом или топором почему-то мягкому. Потом раздавался звон, вроде лязга цепей, свист и стук, словно по мосту грохотал грузовик, и снова удары ножа. Судя по теням на своде, селениты двигались быстро и ритмично, в такт с этим мерным стуком, и останавливались, когда он прекращался. Мы наклонились друг к другу и начали перешептываться. «Они чем-то заняты», — прошептал я. «Работают». «Да, они не ищут нас и не собираются ловить. Может, они о нас и не слышали. За нами гонятся другие там, внизу. А что, если мы вдруг покажемся?» Мы переглянулись. «Удобный случай вступить с ними в переговоры», — заметил Кейвор. «Но нет», — ответил я, — «только не сейчас». Мы молчали, занятые своими мыслями. Снова послышался стук, и тени задвигались. Я стал внимательно осматривать решетку. «Она непрочная», — сказал я. «Можно отогнуть две полосы и пролезть между ними». Мы посовещались несколько минут. Затем я ухватился обеими руками за прут, ногами уперся в скалу и потянул. Прут согнулся так быстро, что я чуть было снова не покатился вниз. Взобравшись выше, я согнул другой прут, затем вынул из кармана светящийся гриб и бросил его назад в расщелину. «Будьте осторожны и не торопитесь», — шепнул мне Кейвор, когда я пролезал через решетку. Передо мной промелькнули работающие над чем-то фигуры, и я нагнулся, чтобы край впадины, в которой находилась решетка, скрывал меня от них. Лежа, я подал знак Кейвору последовать моему примеру. Мы легли рядом и стали наблюдать за тем, что делалось в пещере. Пещера была гораздо больше, чем нам сначала показалось. Она шла раструбом, расширяясь наклонно вверх. Мы смотрели из самой низкой ее части, но нависшие своды скрывали от нас большую половину. Вдоль пещеры, исчезая где-то вдалеке, тянулись огромные бледные силуэты, над которыми трудились селениты. Сначала мне показалось, что это какие-то большие белые цилиндры непонятного назначения. Затем я заметил ободранные головы без глаз, похожие на бараньи головы в мясной лавке, и понял, что это туши лунных коров, которых селениты разделывали, как команда китобойного судна разделывает убитого кита. Селениты резали мясо полосами, и на некоторых тушах виднелись обнаженные ребра. Удары топориков селенитов и производили тот тупой звук. Чит-чит. В стороне тянулось нечто вроде канатной дороги, и вагонетки, груженные кусками свежего мяса, уходили вверх, вглубь пещеры. Эта бесконечная аллея туш, предназначенных для пропитания, свидетельствовала о густоте населения лунного мира и подтверждала наше первое впечатление от огромной шахты. Сначала мне показалось, что селениты стоят на досках, положенных на козлы, но потом я увидел, что и настилы, подпорки, и топорики были такого же свинцового цвета, какими казались и мои кандалы, пока я не разглядел их при белом свете. Кстати сказать, я не помню, чтобы мне случалось увидеть на Луне какие-нибудь деревянные вещи. Двери, столы, вся обстановка, вроде нашей земной мебели, были сделаны из металла и, кажется, по большей части из чистого золота, которое из всех металлов, конечно, заслуживает предпочтения при прочих равных условиях по легкости обработки, по ковкости и по прочности. На дне пещеры кое-где валялись толстые ломы, предназначенные, очевидно, для переворачивания мясных туш, футов 6 длиной и с рукояткой. Это было очень подходящее для нас оружие. Пещера освещалась 3 ручьями синего света. Мы долго лежали молча и наблюдали. «Ну что?» — спросил, наконец, Кейвор. Я сполз ниже и обернулся к нему. Меня осенила блестящая мысль. «Если только они не спускают сюда туши с помощью кранов, — сказал я, — то мы, очевидно, находимся недалеко от поверхности. Почему? Потому что лунные коровы не могут прыгать, и у них нет крыльев». Кейвор выглянул из впадины, где мы лежали. «Меня удивляет только...» — начал он. «Впрочем, мы не спускались особенно глубоко». Я дернул его за рукав, чтобы он замолчал. Снизу из расщелины послышался шум. Мы притаились, обратившись вслух. Скоро у меня не осталось никакого сомнения, что вверх по расщелине кто-то тихо лезет. Не торопясь, я бесшумно сжал в руке обрывок цепи и ждал появления врага. «Взгляните-ка, как там?» «Молодцы с топорами», — сказал я. «Они заняты своим делом», — ответил Кейвор. Я выбрал место для удара в отверстие решетки. Теперь отчетливо слышался тихий щебет поднимавшихся селенитов, шорох их рук, цеплявшихся за камни, и падение щебня. Вот уже можно разобрать, что в темноте за решеткой что-то движется, но что именно, я не знал. Еще миг, что-то словно щелкнуло, и вдруг — раз! Я вскочил и с яростью отбил удар. Это было острие копья. Я понял, что длинное копье не попало в цель только благодаря недостатку места. Копье змеиным жалом вырвалось из-за решетки и, промахнувшись, скрылось, чтобы сразу же сверкнуть снова. Но тут я схватил и вырвал копье, однако в меня полетело второе. Я вскрикнул от радости, почувствовав, что селенит, пытавшийся удержать копье, выпустил его из рук. Добытым трофеем я наносил удары сквозь решетку, и в темноте послышались крики и пронзительный визг. Кейвору тоже удалось вырвать копье, и он прыгал возле меня, размахивая им, но не мог попасть в цель. Вдруг снизу донесся звон. Кланг, кланг, и по воздуху просвистел топор, ударившийся о скалу вблизи нас и напомнивший мне о мясниках над тушами в пещере. Я обернулся и увидел, что они, выстроившись в ряд, наступают на нас, размахивая топорами. Толстые, приземистые коротконожки с длинными руками, мясники мало походили на тех селенитов, которых мы видели раньше. Но если они и не слышали о нас, то очень быстро поняли, в чем дело. Держа копье наготове, я смотрел на них. «Охраняйте решетку, Кейвор!» — крикнул я, и с ревом, чтобы устрашить их, ринулся навстречу. Двое метнули свои топоры, но промахнулись, а остальные мгновенно обратились в бегство. Затем и эти двое побежали вверх по пещере, прижав к туловищу руки и наклонив головы. Я никогда не видел, чтобы люди так бегали. Захваченное мной копье оказалось плохим оружием. Оно было слишком тонко и хрупко, слишком длинное и годилось только для метания. Поэтому я преследовал селенитов только до первой туши. Потом остановился и поднял один из валявшихся ломов. Это было увесистое, хорошее оружие для разгрома целого отряда селенитов. Я бросил копье и взял в другую руку второй лом. Вооруженный таким образом, я чувствовал себя куда лучше, чем с копьем. Погрозив ломами кучки селенитов, которые остановились в пещере, я обернулся к Кейвору. Он прыгал около решетки, грозно размахивая обломком копья. Все обстояло благополучно. Кейвор отражал нападение селенитов пока, во всяком случае. Я снова повернулся к мясникам в пещере. Но что делать дальше? Мы загнаны в тупик. Но мясники наверху захвачены врасплох. Они, видно, перепугались, и у них, кроме топориков, нет никакого оружия. В эту сторону и надо бежать. Их коренастые фигурки, они были ниже ростом и толще, чем селениты-пастухи, рассеялись по всей пещере. Это свидетельствовало об их нерешительности. Я их напугал своей яростью и имел сейчас те же преимущества, что бешеный бык перед онемевшей толпой. Но зато их было очень много. Те же, что внизу, несомненно, вооружены чертовски длинными копьями. Возможно, что они приготовили нам и другие сюрпризы. Черт возьми, если мы нападем на мясников, то селениты с копьями останутся у нас в тылу. Если же не атаковать, то этих приземистых скотов соберется еще больше. Кто знает, какие страшные орудия разрушения, пушки, бомбы, торпеды, может выслать для нашего уничтожения этот неведомый мир у нас под ногами, обширный мир, до глубин которого мы еще не добрались. Нам ничего более не оставалось, как самим перейти в наступление. Тем более, что из глубины пещеры вниз по направлению к нам уже спешили новые полчища селенитов.